говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Классный час свободы».
Радио «Свобода», новости.
В этом выпуске в Чувашии вступил в должность новый президент республики. Россия завершила строительство нефтепровода до границы с Китаем. В США сегодня вспоминают жертв урагана Катрина. Российское оппозиционное движение «Солидарность» выступило с призывом к гражданам присоединяться к новой партии, которую создает движение. Оргкомитет выпустил манифест, одобренный членами Федерального политсовета «Солидарности». В нем, в частности, отмечается, что новая партия будет бороться за смену нынешней власти в стране, которую оппозиция считает авторитарной и коррумпированной. Председатель оргкомитета новой партии, член политсовета «Солидарности» Борис Немцов сказал, что движение считает крайне важным увеличить число своих сторонников в преддверии парламентских и президентских выборов в России.
Решение о создании оргкомитета было принято еще в мае. На политсовете подводили некоторые промежуточные итоги нашей деятельности и одобрили манифест обращения гражданам России. Мы считаем, что в стране просто обязана быть настоящая демократическая оппозиционная партия. Мы считаем предельно важным в ближайшие месяцы увеличить число и сторонников, и членов «Солидарности» с тем, чтобы выборный период 2011-2012 года действовать активно и решительно.
Сказал Борис Немцов в интервью «Радио Свобода». В Курчулоевском районе Чечни опознаны двое из 12 боевиков, убитых сегодня утром в ходе спецоперации. Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах, двое опознанных входили в экстремистскую группировку Ахмеда Авдарханова, который был убит в 2005 году и являлся соратником Аслана Масхадова. Спецоперацией в окрестностях селения Центарой руководит президент Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в перестрелках были ранены четверо военнослужащих, двое из них скончались. Пострадали также четверо местных жителей, в том числе двое детей. В Чувашии вступил в должность новый президент республики. Церемония инаугурации Михаила Игнатьева прошла в воскресенье в Чебоксарах. До этого Чувашию в течение 16 лет возглавлял Николай Федоров. Игнатьев ранее работал министром сельского хозяйства республики. Россия завершила строительство нефтепровода до границы с Китаем. После того, как китайская сторона закончит свой участок строительства, российская нефть начнет поступать в Китай, сообщил премьер-министр России Владимир Путин. По его словам, после запуска участка восточной трубопроводной системы к берегу Тихого океана, Россия будет поставлять в Азиатско-Тихоокеанский регион 30 миллионов тонн нефти в год. Вице-премьер России Игорь Сечин, в свою очередь, сообщил.
Китай завершает строительство 1000-километрового трубопровода до Цин-Махэ. Я думаю, в конце сентября у нас будет возможность произвести сварку последнего шва. Сейчас вот мы заполняем нашей нефтью наш участок. Начинается отработка технологических режимов, взаимодействия между китайскими и российскими партнерами, потому что это совместный проект. Так что все по графику идет.
Сказал вице-премьер российского правительства.
Радио «Свобода». Новости.
В пакистанской провинции Синд спасатели совместно с военнослужащими пытаются не допустить затопления города Дхатта. По данным местных властей, принимаются все меры по укреплению защитных дамб в окрестностях города, большинство жителей которого покинули свои дома, опасаясь худшего варианта развития событий. Разрушительные наводнения в Пакистане, вызванные проливными дождями, затронули 17 миллионов человек. Гуманитарные организации призывают к скорейшему началу восстановительных работ в пострадавших районах. В США сегодня вспоминают жертв урагана Катрина, в результате которого 5 лет назад сильно пострадал город Новый Орлеан. В связи с годовщиной событий запланирован ряд мероприятий, в том числе выступление президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Катрина унесла жизни около 2000 человек, свыше миллиона остались без крова. Восстановительные работы до сих пор продолжаются. На западе Афганистана, в провинции Герат, сегодня утром найдены тела 5 похищенных активистов избирательной кампании. Они агитировали за одного из кандидатов в депутаты парламента. Убитые были похищены 25 августа. Никто не взял на себя ответственности за преступление. В последнее время талибы неоднократно угрожали тем гражданам, которые открыто намерены участвовать в намеченных на 18 сентября выборах. субботу в британском городе Брэдфорд прошла мощная демонстрация против присутствия в стране мусульманских иммигрантов и строительства мечетей, вылившаяся в серьезные столкновения с полицией. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Около 700 сторонников Английской лиги защиты, организации, выступающей против присутствия в стране мусульман, собрались в центре Брэдфорда, требуя прекратить мусульманскую иммиграцию. Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями «Запретить строительство мечети», «Запретить паранджу». Этой демонстрации противостояли 250 сторонников организации «Объединение против фашизма», состоящей из мусульманских группировок. Сотни полицейских, в том числе конных, прилагали огромные усилия, чтобы разъединить враждебные демонстрации. В полицию со стороны сторонников Английской лиги защиты летели камни, бутылки, зажигательные и дымовые бомбы. 5 человек были арестованы. 9 лет назад в Брэдфорде состоялось крупнейшее в британской истории столкновение мусульман с коренными жителями. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
На индонезийском острове Суматра более 10 тысяч человек покинули дома, спасаясь от извержения вулкана. Вулкан, расположенный в 60 километрах от города Медана, административного центра провинции Северная Суматра, выбрасывает дым и пепел на высоту до 1,5 километров. Вулкан Синабун находится на севере Суматры. Вулканологи отмечают, что он извергается впервые за 400 лет. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей. Наши новости всегда можно прочесть и прослушать в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Заканчивается август, и новая взрослая жизнь начинается у первоклассников, у до сих пор беззаботных и подвижных детей. Родители уже сходили с поклоном или постояли в очередь в нужную школу, кто-то определился в ближайшую, кого-то перевели прямо из подготовительной группы. Куплены портфель, костюмчик, ручки и карандаши. Казалось бы, все учтено и продумано до мелочей. И все же там, за школьным порогом, ребенка ждет неизвестность. Наверное, поэтому так волнуются 1 сентября родители и так торжественно на школьном дворе встречают малышей. Готовность к школе. Тема сегодняшней передачи, и ее обсуждают ученики начальной школы Женя, Илья, Света, Даша и Агата, а также ведущий научный сотрудник Института психологии Российской академии образования Катерина Поливанова и директор Центра психологического сопровождения образования .пси Марина Битянова. Опытом из жизни немецких первоклассников поделится житель Касселя Роман Золотов. Познакомиться с мнениями экспертов можно также на нашем сайте svobodanews.ru в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице. Но сначала послушаем региональные новости образования.
На получение Нобелевской премии теперь смогут претендовать не только ученые с мировым именем, но и простые школьники. В республике Коми учреждена республиканская малая Нобелевская премия для поощрения учеников, добившихся успехов в изучении точных и естественных наук, языкознания и в спорте. Проект поддержан прямым потомком учредителя международной Нобелевской премии Альфреда Нобеля, Густавом Нобелем. С 1 сентября в 50 школах Чеченской Республики стартует эксперимент по полилингвальному обучению, сообщил министр образования и науки Чечни Анзор Музаев. Школьники с 1 по 4 класс будут изучать предметы по новым учебникам, составленным на чеченском и русском языках. С нового учебного года в 20 школах Санкт-Петербурга вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики». Однако изучать его будут не учащиеся, а педагоги. По словам чиновников, ранее этот предмет существовал в школах города в качестве факультатива. Как именно будет внедряться новый курс, пока неизвестно. Почти 90% педагогов уверены, что сдать ЕГЭ без дополнительных занятий невозможно. Таковы данные социологического опроса, проведенного в 183 школах Москвы. При этом респонденты отметили, что оценивать работу учителя по результатам ЕГЭ некорректно, так как половина детей готовится к сдаче госэкзамена с репетиторами.
Это были региональные новости образования. У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодняшний классный час посвящен первоклассникам этого года, таким как мальчик Женя.
Я в две школы записалась, пока я не знаю, в какую я пойду. Мне больше понравилось, куда я ходил. Я, короче, там занимался.
Как раз на будуктовитных курсах, да?
Угу.
А что вы делали на будуктовитных курсах?
Читали.
Жень, ты умеешь считать?
Да, 100.
А складывать и отнимать? А писать?
Писать. Читать умею. Я пока читаю нехорошо, но все равно читаю.
Скажи, а трудно было учиться читать?
Мне не трудно.
Ты сначала алфавит учил, да?
Нет, я алфавит не учил. Я сразу начал читать.
А что ты любишь читать? И что тебе дают читать?
Я вот не знаю, как книжка называется, но мне ее каждый раз дают. Там маленькие рассказы всякие.
Скажи мне, пожалуйста, ты хочешь в школу?
Хочу.
И что ты слышал про школу?
Я свою школу видел, но про нее ничего не слышал. Испанская она.
Ты знаешь, что тебе придется сидеть на уроку? Что тебе придется вот прийти, сесть за парту и сидеть 30 минут, не вставая. Знаешь, про это?
Угу.
И все-таки Жене придется нелегко, потому что школа, среди всего прочего, требует дисциплины, а современные дети, по счастью, не очень-то приучены к ней. И другая трудность, которую родители часто не осознают – психическое и интеллектуальное развитие ребенка далеко не одно и то же. Рассказывает ведущий научный сотрудник Института психологии Российской академии образования Катерина Поливанова.
Интуитивно родителю понятно, что есть ребенок готовый к школе, которому там будет хорошо и с которым не будет проблем. И есть неготовые, которые испытают какие-то трудности.
А есть, наверное, но... дети, которые никогда не готовы, потому
а
что
вот
же
есть
надо
дети,
сидеть.
Которые никогда не готовы, и совершенно справедливо. И это новая, вообще говоря, тема. И 30 лет назад ее не было, потому что было понятно, что есть дети чуть не опережающие, но идущие в правильном темпе, а есть дети, которые по каким-то причинам немножко отстают. Были такие умные слова: педагогическая запущенность. Ну, это сейчас можно к любому ребенку, по-моему, применить. А сегодня психофизиологическая готовность к появлению на этот свет, готовность к жизни на этом свете, и в частности в школе, она, в общем, очень сильно варьирует. И огромное количество детей с так называемыми минимальными мозговыми дисфункциями. Это не страшное слово. Пример, там, я, например, путаю право и лево. Это минимальная мозговая дисфункция. Это не очень сильно мешает мне жить, на самом деле.
И большинству людей.
И большинству людей, да. Почему-то вроде бы у женщин это больше. Ну, не знаю, это такая ерунда, по-моему, никто этим серьезно не занимался. Но детей с какими-то проблемками, я не говорю даже проблемами, становится все больше и больше. Стало быть, вот деление их на готовых и неготовых уже, в общем, ставится под сомнение. И если ребенок эмоционально, ну, есть такое умное слово, эмоционально лабильный, то есть у него эмоция не держится устойчиво, он возбудимый, иногда трудно расслабляется, иногда там полегче расслабляется, по-разному это все бывает, это очень все индивидуально. Это его особенность, это его черта, да? Он боится нового, он будет смущаться новой учительницы, будь он в 5-м классе или в 10-м. И поэтому готовность, условно говоря, это вроде как добежал, не добежал, да, вот до какой-то черты определенной. А есть те, которые просто бегут по другой дорожке. И в этом смысле вообще вот эта вот проблема готовности становится под сомнение, вот для меня лично.
Однако, Катя, я смотрела, у вас есть даже тесты, по которым можно определить,
вот,
да, ребенок
вот,
может.
Вот я хочу вам сказать,
класс.
Что касается того, что мы делали, мы вместе с... Есть такой очень известный человек вот в этой сфере, вообще очень известный практический психолог Александр Леонидович Венгер. Вот мы в свое время с ним вместе сделали такую попытку дифференцировать детей, применяя эти инструменты, я имею в виду дифференцировать, не потому, сколько они знают, что они умеют, а потому, как они взаимодействуют со взрослым. Строго говоря, не то, что я, в чем я принимала участие, ничьи бы то ни было инструменты не прошли грамотного отбора и грамотной проверки. Поэтому сегодня что бы вам ни говорили в школе по поводу того, что по какой-то методике ваш ребенок плохо успевает, эти методики методиками называться не могут, и тестами тем более. Второе, самое для меня лично важное, надо перестать говорить о том, что ребенок кому-то должен быть и к чему-то готов. Школа должна быть готова учить тех детей, которые к ней приходят. И это абсолютный мировой тренд. И вообще проблема готовности, вот там девочки, которые пишут у меня всякие работы, они всегда затрудняются с международным обзором, потому что, оказывается, про готовность к школе вообще вот в мире очень мало кто пишет, потому что это никого не волнует. То есть ребенок пришел такой, какой он есть.
Правда, с этим фактом нелегко бывает смириться даже некоторым родителям. Разговор с Катериной Поливановой и школьниками мы продолжим после блока главных новостей образования.
Правила поступления в вузы для льготников и победителей олимпиад должны быть пересмотрены, заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Льготники и олимпиадники в 2010 году заняли практически все бюджетные места в ведущих вузах страны. По мнению Кузьминова, для тех, у кого есть льготы на поступление по здоровью, правильнее предусмотреть грант на обучение, а не льготы на поступление, а для победителей олимпиад оставить право на внеконкурсное зачисление только в один вуз. Кузьминов призвал коллег обратиться в Министерство образования и науки с просьбой пересмотреть правила поступления на будущий год. В День знаний начнет работу детский телефон доверия. Позвонить на единый номер 8 800 2122 смогут дети, подростки и их родители из 20 регионов нашей страны. К концу 2010 года услуга станет доступной во всех субъектах Российской Федерации. Ежегодно на различные детские телефоны доверия поступает до 500 000 звонков, причем половина из них – это звонки от родителей, которые не могут найти контакт со своими детьми. Президент поручил правительству в срок до 1 сентября 2010 года принять меры, которые позволят исключить манипуляции и обеспечат полную защиту информации, касающейся выпускных экзаменов от момента разработки контрольных материалов до проведения и хранения результатов экзаменов. Кроме того, Дмитрий Медведев поручил уделить особое внимание сокращению субъективного фактора оценки знаний учащихся. 1 200 000 педагогов будут обучать российских школьников в новом учебном году, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки. Большинство российских учителей – женщины, 85%. Вместе с тем, по сравнению с прошлым годом, количество мужчин в школах выросло более чем на 20 тысяч человек.
Это были главные новости образования, которые специально для классного часа «Свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем обсуждать первый школьный опыт. Света, моя собеседница, в этом году пойдет в третий класс. Но она хорошо помнит впечатления от знакомства со школой.
Я ходила на подготовительные курсы. Дошкольные. Только я не утром ходила, а вот именно в 4 часа. И меня это почему-то огорчало, потому что именно в 4 часа начинался мой любимый мультик по телевизору. Ну хорошо, мы записали его, я приходила и уже смотрела. А вот в первый класс там было сначала не очень понятно, но получалось. Ну, помогали мне, конечно же. Мне пришлось несколько дней одной быть, потому что мама уехала в роддом, и я вот только с бабушкой решала, потому что папа у меня был на работе, приходил только в 7 часов.
Это было в первом классе или до первого класса?
В первом классе было.
Так получается, что в первом классе вопрос о том, знает ребенок буквы или цифры, далеко не главный. С другой стороны, российские родители именно с помощью такого рода знаний надеются преодолеть первый социальный барьер. Что такое готовность к школе, рассказывает директор Центра психологического сопровождения образования .пси Марина Битянова.
В принципе, конечно, идет такая очевидная подмена понятий, такое лукавство. И действительно, когда сейчас говорят о готовности к школе, имеют в виду не просто вот готовность, а подготовленность. Ребенка как будто принимают на работу. Вот мне иногда это, знаете, напоминает процедуру приема на работу иммигранта где-нибудь за границей, потому что от него требуется, с одной стороны, готовность к адаптации в другой стране, то есть уже язык он должен, ну как-то уже должен социализироваться, чувствовать атмосферу, чувствовать отношения, то есть вот психологическая готовность к работе в чужой стране. И плюс еще у него должна быть куча профессиональных навыков. Вот от ребенка сейчас хотят получить такого готового к трудовой деятельности, чтобы он не только был психологически готов, не только настроен на это дело, то есть замотивирован, он еще должен быть уже вот так функционально приспособлен. Я здесь, конечно, не слово для эфира, но свинство жуткое по отношению к ребенку. Я считаю, что это нечестно и несправедливо по отношению к ребенку. С моей точки зрения, конечно, должна быть прежде всего психологическая и такая, наверное, социальная готовность. Готовность включиться в новый тип отношений, в новый мир. Ребенок к нему, он только чуть-чуть себе представляет, что это за мир, но он должен быть готов его осваивать. Вот это такая одна сторона. И вторая – это психологическая готовность. Вот мне больше нравится понятие «дошкольная зрелость». Он должен хорошо, благополучно, глубоко, по-здоровому прожить предшествующие года с тем, чтобы быть готовым к развитию дальше. Все остальное – это лукавство взрослых.
А физиология какая-то? Потому что дети, опять-таки, бывают усидчивые, или они бывают не очень усидчивые, или они там вот готовы больше времени проводить, ну, так вот, условно говоря, больше времени проводить на одном месте, или не готовы на одном месте. И доходит даже до того, что вот эту готовность к школе связывают со сменой зубов, то есть вот такая чисто физическая готовность.
Ну, здесь я бы тоже сказала так, что тут есть момент действительно готовности, некой такой психофизиологической зрелости, зрелости нервной системы. Но если мы говорим, опять же, про нормально развивающегося ребенка, то вот все эти требования – это удобство ребенка. Да, он не усидчивый. Вот такой на свет он породился. Он, собственно говоря, такой будет всю жизнь. Он всю жизнь, даже став, не знаю, президентом крупной компании, он на совещаниях через полчаса будет скакивать и бегать вокруг стола. Ну, что теперь, президента не выбирать, что ли, большую компанию, там, от бизнеса отлучать? Просто педагогам, конечно же, удобнее. То есть, понимаете, идет подмена какая? Есть понятие готовность, есть понятие удобства. Наверное, процентов на 70 те критерии готовности, которые сегодня формулируются ребенку и родителями, и педагогами, и, может быть, даже обществом вообще, это критерии удобства. А если их убрать, эти критерии удобства, ну что важно? Вот что по-настоящему важно для того, чтобы ребенок был готов к обучению? Важен некий уровень зрелости нервной системы, когда действительно некие процессы торможения могут быть запущены по волевому контролю ребенка, и он может сдерживать непроизвольные эмоции. Ну, это как сдерживать? Частично пытаться сдерживать. Определенный уровень готовности руки и тонкой моторики должен быть, потому что иначе писание превращается в пытку. Произвольность, пожалуй, тонкая моторика руки и мотивация. И вот это вот неубитое дошкольными годами сидения за партой, дошкольными, желание вообще что-то познавать.
Меня зовут Даша, мне 9,5 лет. Я вот перешла в 4 класс. Я помню что-то из 1 класса. Я помню, как мы были на 1 сентября. Мне было сначала страшно. Я думала, что мне будет трудно. Мы все там сидели перед выступом директора и боялись. Все такие, как зашуганные мыши. Рядом с домом обычная школа, но она специальная по французскому языку.
Даша, а ты умела же писать, читать,
убивать? Не, ничего не умела. Ни писать, ни читать. Потом со временем научилась. Тяжело было. Вставать рано было надо и в детский сад, конечно. Ну, мне нравится урок математики. Раньше нравился информатика. Ну, это так логика типа того.
Это была Даша. Разговор о том, что такое готовность к школе, продолжит психолог Катерина Поливанова.
Готовность к чему? Значит, готовность к первым трем неделям, чтобы он, извините, писаться не начал по ночам, потому что это показатель стресса серьезного. Или готовность жить в новых условиях долго, устойчиво, ну, как пойти на работу, вот человек готов долго и на одном месте работать. Вот готовность к чему? Как это не смешно, все наши великие психологи отечественные этого не определили. Говорили там эмоциональная готовность, личностная готовность, интеллектуальная готовность. А к чему? И здесь вот сразу же вопрос. Это разговор о периоде адаптации, о первых трех неделях или там о первых трех месяцах даже, неважно сейчас. Кстати, никто не определил, сколько времени это продолжается. Считается, что самое страшное – первые три недели. Судя по всему, это слишком оптимистический прогноз, я бы сказала.
Да, или это... даже, наверное, не всегда успевают разобраться в ситуации за три недели-то.
Да, но мы смотрели рисунки детей в связи со школой в первом классе. И там такая грустная картинка на самом деле получается. Они очень страшные, эти картинки. То есть это говорит о том, что идет какое-то неблагополучие, какая-то проблема. У многих детей действительно где-то, если второй раз смотреть это в районе Нового года, то там все относительно стабилизируется, а у других детей тянется в течение, например, первого года в школе.
Но, может быть, это нормальная ситуация, потому что ребенок попадает в совершенно другую, чужую ему среду. И, в общем-то, может быть, это нормальная реакция, вот такое проявление страха по отношению к этому чужому, да, потому что, как бы то ни было, это все-таки чужое, и он попадает в это чужое. Если бы он там начал расслабляться, это было бы, наверное, даже и ненормально.
Понимаете, да, мы все взрослые через это проходим, когда мы идем на новую работу, когда мы там знакомимся с новыми людьми, в незнакомой компании оказываемся. Мы всегда немножечко в тонусе находимся, чуть более внимательны. По незнакомой дороге вы едете, новую машину вы купили, вы какое-то время должны адаптироваться. Это все понятно, надо адаптироваться, есть этот период. Но это не должно быть местом страха, это не должно быть местом опасности, это не должно быть местом тотального постоянного стресса. Потому что, смотрите, они, я вот сказала, что они теперь с гораздо большим количеством небольших проблем, они попадают в опасную ситуацию, все эти проблемы вылезают. Я сказала писаться по ночам, я же говорю об энурезе. Энурез как показатель острого невроза. Ладно, не острый невроз, субострый невроз, да, грызет ногти, крутит волосы, еще чего-то, миллион вот таких вот мелких каких-то показателей этого дискомфорта. Поэтому ребенок никогда не будет готов к этой ситуации. Его всегда надо мягко подготавливать, но подготавливать не столько за счет чтения письма, да, а за счет того, что он будет не бояться новой ситуации. Вот вопрос: он боится новой ситуации, он опасается, или он, ну, входит с интересом? Вот разговор о чем идет.
Но, с другой стороны, мне кажется, что та социализация, которую он проходит в детском саду, многие родители специально отдают ребенка в детский сад, даже если есть возможность не водить в детский сад, все равно будет в какие-то группы. И вот эта вот социализация в детском саду, она отличается от социализации уже в школе, потому что там до некоторой поры они как-то вот так и существуют сами по себе. Там нет, как мне кажется, такой вот зависимости сильной друг от друга. Там есть такой какой-то кокон, в котором ребенок чувствует себя в безопасности. Ну, в той или иной степени. То есть иногда это нарушается, но там как-то вот эта вот внутренняя такая независимость, она продолжает существовать. А здесь он включается в очень активную какую-то жизнь. И, может быть, это трудно тоже.
Вы знаете, что трудно? Трудно, что вот тебя перестают держать за отдельного уникального человечка, а тебя начинают держать за некую единицу. Да, вот даже сейчас, конечно, слава тебе, Господи, стали относиться, там, обращаться по имени к детям, но вот обращение по фамилии, оно очень характерно в этом смысле. Ну, пусть даже сейчас, слава Богу, это отходит на нет. Получается, что очень существенное различие. В детском саду, в конце концов, все эти правила, которые существуют, можно к ним как-то, так сказать, мягко относиться, скажем, не очень точно их выполнять. А здесь сделал, не сделал, и тебя тут же на какую-то линеечку, да, достижений выкладывают, рейтинг тебе какой-то там негласно ставят. И эти отметки, которых вроде бы нет в школе, они все равно существуют. И более того, они ребенку, в общем, нужны, потому что это немножко упрощает ему взаимодействие с педагогом, потому что не предполагается, что педагог в личных отношениях с ребенком, он в формальных отношениях, как начальник с подчиненным. Вот это дело такое, в общем, не невинное, как я бы сказала. Поэтому в детском саду, конечно, он привыкает, ну, как-то там, я не знаю, выполнять режим, выполнять какие-то указания, там дети собираетесь на прогулку, значит, они все быстрее или медленнее, все как-то потихонечку собираются. И так далее, и так далее. А в школе, в общем, иностранцы сравнивают такую нашу традиционную школу, у них этого сейчас меньше уже гораздо, с конвейером или с каким-то производством. Потому что это школа так называемого индустриального общества, и она устроена по типу завода. Вот. И она сегодня, при этом огромном детском разнообразии, она, конечно, не удовлетворяет никого уже.
Так считает ведущий научный сотрудник Института психологии Российской академии образования Катерина Поливанова. О том, каким образом дети в первом классе отстаивают свою свободу, и о немецком опыте преодоления школьных барьеров мы поговорим после небольшого перерыва. Целиком классный час можно послушать или прочитать на нашем сайте свободанews.ru в разделе радиопрограмм или на моей авторской странице.
президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Правоохранительные органы Чечни проводят опознание 12 боевиков, убитых в ходе спецоперации в окрестностях селения Центарой. Личности троих установлены. Это члены группировки Заурбека Авдарханова, брата убитого ранее полевого командира Ахмеда Авдарханова. В Казахстане, в городе Семей, бывший Семипалатинск, прошел митинг у мемориала пострадавшим от ядерных испытаний. По сообщению Интерфакса, в акции участвовали несколько тысяч человек. Семипалатинский ядерный полигон действовал на территории Казахстана с 1949 по 1989 годы. В Белгородской области продолжается ремонт линий электропередачи, поврежденных в субботу во время ливня со шквалистым ветром. Без света остаются более 17 тысяч человек. Обесточены некоторые сельскохозяйственные предприятия. В Чувашии вступил в должность новый президент республики. Церемония инаугурации Михаила Игнатьева прошла в воскресенье в Чебоксарах. До этого Чувашию в течение 16 лет возглавлял Николай Федоров. В пакистанской провинции Синд спасатели совместно с военнослужащими пытаются не допустить затопления города Тхатта. По данным местных властей, принимаются все меры по укреплению защитных дамб в окрестностях города, большинство жителей которого покинули свои дома, опасаясь худшего развития событий. В США сегодня вспоминают жертв урагана Катрина, в результате которого 5 лет назад сильно пострадал город Новый Орлеан. Катрина унесла жизни около 2000 человек, свыше 1 000 000 остались без крова. Вы слушали краткие новости.
Классный час свободы, образование и общество. У микрофона Тамара Лиленкова. Вторую часть программы мы начнем с изучения немаловажного для начальной школы вопроса. Хотят ли дети учиться и можно ли их мотивировать? Напомню, гости московской студии «Радио Свобода» – директор Центра психологического сопровождения образования .пси Марина Битянова и ведущий научный сотрудник Института психологии Российской академии образования Катерина Поливанова. Мы продолжаем разговор с Мариной Битяновой.
Сейчас сложилась парадоксальная ситуация, которую нам, как вот ни психологу, ни конкретному родителю не изменить. Все равно от ребенка к моменту прихода в школу требуется уровень подготовленности, не соответствующий его просто возможностям, ну, естественно. И если его не готовить, то есть не наступать на себе на горло и не готовить, то очень легко сделать ребенка несчастным. Потому что несоответствие социальным требованиям – это страшная беда. Это похуже всякой нереализованности, низкой мотивации и так далее. Потому любой родитель сегодня вот находится в этой вилке, и он вынужден натаскивать своего ребенка и сдавать его в 5 лет в абитуру такую, да, по подготовке к школе. Что на самом деле ужасно. То есть мы исковеркали дошкольное детство, сделали это, в общем, своими руками и превратили это уже в некую норму.
А какая может быть мотивация у ребенка идти в школу? Ну, с одной стороны, им хочется идти в школу, потому что там что-то новое, и умные взрослые им говорят, что вот пойдешь в школу, там интересно, обманывают взрослые, как правило, детей. Но эта мотивация достаточно быстро перестает работать, когда ребенок попадает в школу, и там, в общем, может быть и интересно отчасти.
Ну, компьютер, если повезет, поинтереснее.
Да, если повезет, то, в общем, да, что-то интересное. Но, с другой стороны, много вещей, которые ограничивают свободу, которая раньше была. Вот какая мотивация может быть у маленького ребенка?
Скажу. На самом деле, это тоже, в общем, некоторый такой миф взрослых, что основная мотивация на обучение – это познавательная мотивация. Там потому что на самом деле сделать школу интереснее, чем, не знаю, какое-нибудь путешествие в интерактивный музей, чем путешествие в зоопарк, чем хорошая компьютерная игра, сделать школу интереснее невозможно. Более того, и такое-то интересное невозможно. Но в школе есть свои мотивационные крючки, очень важные для ребенка 6-7 лет. Он действительно дозревает до того, чтобы быть взрослым, хотеть быть взрослым. И то, что предлагает школа, некоторая такая похожесть на взрослую жизнь, это то, что ему очень нужно, это то, что для него очень важно, вот без уже всяких детских там прикрас, да, и приукрашиваний. Это первый момент. Второй момент. Он ведь не столько познавать хочет, сколько хочет стать компетентным и умелым. И мотивация в способах действия, которые он осваивает. Он учится быть самостоятельным, он учится не зависеть от взрослых, он учится делать что-то почти как взрослый. И вот эти вот способности, это очень мощный мотивационный крючок. Другое дело, что именно на это мы очень редко делаем акцент. Часто ли родители хвалят ребенка не за пятерки, а за то, что он чему-то научился? Посмотри, ты теперь без меня можешь. Посмотри, как здорово. Ты там вот остаешься один, у тебя никаких проблем с тем-то, тем-то, тем-то. А вот эта вот умелость, она, собственно, мотивирует.
Но, тем не менее, учиться всегда трудно. Вот этот вот порог нулевой преодолевать всегда тяжело. И, честно говоря, поговорив со многими моими знакомыми, у которых дети разных возрастов, мы пришли к выводу, что вообще-то дети учиться не хотят. И взрослые, и учителя прилагают, ну, какие-то титанические усилия, чтобы их к этому как-то побудить, заставить, грубо говоря, ну, именно заставить. Потому что не хотят они учиться. Это работа, которую надо выполнять.
Да потому что это работа, а не деятельность. Вот работа, она может быть безрезультативной и чисто процессуальной, причем еще и процесс сам неинтересный. И тогда все, спасайся, кто может. Хотя известно, что Том Сойер внес смысл в такую тоскливую процессуальную работу, да, что вот...
Это вы про забор?
Это я про забор. Вот, казалось бы, никакого движения, почти никакой результативности, ну, разве что там... Ну, покрашенный забор трудно считать результатом для ребенка этого возраста. Но работа может быть скучной, процессуальной, нерезультативной, да, а деятельность всегда имеет личностно значимый результат. Я вот чего-то делала, да, это было трудно, местами скучно. Но я знала, что будет в конце, я это получила. Я получаю удовольствие от того, что я смогла, я сделала, и вот он результат. У нас очень мало кто из учителей умеет организовывать учебу как деятельность, когда у ребенка мотивирует сам, вот само движение к результату и его наличие. Пятерка это не результат. Ну, первая пятерка результат. 180-тысячная, да, уже нет. Поэтому мне кажется, что очень много проблем. Дети не хотят учиться. Но также можно сказать, что взрослые не хотят работать. Это и правда, и неправда. За что я люблю, например, слово «бизнес». Вот бизнес не может быть скучным. Это всегда дело. Это всё твое личное дело. Вот устроить, извините, учебу как бизнес, это удается далеко не всем.
И кто должен помогать? Родители ребенку должны помогать, учителя, все вместе. Вот.
Ну, во-первых, надо сначала, наверное, все-таки организовать так, чтобы помогать надо было минимально, чтобы эта помощь тоже была осмысленная и дозированная. Потому что помогать в чем? Справляться с тем, что тебе и так по плечу, вот тогда точно вот, через некоторое время перестаешь уже что-то хотеть. Помогать с тем, что тебе все время дают выше того, что ты можешь, что сейчас в началке очень часто происходит. Ребенка учат так, что он сам не в состоянии написать эти рефераты, подготовить эти устные сообщения, там, выполнить это количество заданий, да, что там, нарисовать 5 рисунков. Я вот помню страдания одного знакомого ребенка, которому задали 5 уроков на следующий день, а у него предметное обучение в начальной школе, поэтому это 5 учителей. И все они очень творческие, и все они знают, что ребенка мотивирует творчество. Поэтому каждый задал рисунок. А это был нормальный пацан такой. Вот к третьему рисунку, конечно, он уже, в общем, совершенно откровенно высказывался по поводу того, что он думает о творчестве и так далее. И вот тут, конечно, без помощи вообще взрослого, который сядет за калякает что-то за ребенка, никак невозможно. Поэтому вот слово «помогать» меня, оно смущает. Или мы так придумали специально, что без нашей помощи нельзя, тогда нечего промотиваться. То ли мы хорошо рассчитали момент, когда вот ребенку, вот ему очень хочется двигаться дальше, но он понимает, что без взрослого он не может. И он понимает, что надо подойти и попросить о помощи. Вот тогда помощь правильная. Ну, а кто в такой ситуации должен помогать? И, конечно, и родители, и педагоги. И родители не потому, что без них педагоги не справятся, а потому что это самая правильная тема общения с ребенком в начальной школе, его учеба. Вот, поэтому хорошо, это очень здорово, с одной стороны, что родители стали помогать. Почему это плохо? Ну, это значит, что те программы, которые сегодня предлагают, перестала быть рассчитанной на самостоятельную учебу. И это уже проблема не детей, это наша проблема.
Так считает психолог Марина Битянова. Является ли это проблемой для учеников начальной школы в Германии, где также практикуется система классического образования, я попросила рассказать жителя Касселя Романа Золотова.
Ваш взгляд, стоит ли детей готовить к школе и как это происходит в Германии? Потому что у вас был опыт старшего сына, который поступал учиться, так скажем, в муниципальные школы. И опыт нынешний, когда дочь идет в вальдорфскую школу. Надо ли, чтобы первоклассник обладал какими-то навыками, чтобы он умел, скажем, читать, считать? Есть ли какое-то тестирование и должно ли так быть?
Если говорить об опыте в Германии, то независимо от того, идет ребенок в государственную школу или частную школу, то проводится тестирование, но тестирование проводится не на уровень его знаний, а на уровень его вообще психологической готовности к школе. То есть он должен там ответить на ряд вопросов, разложить кубики, еще что-то, тем самым проверяет, готов ли он психологически, его моторика, начинать учебный процесс. Если нет, то тогда он идет в так называемую подготовительную школу, а если да, то тогда уже может идти в первый класс. И если ребенка даже просят, например, в вальдорфской школе, не готовьте ребенка заранее, чтобы ему было интересно на занятиях, чтобы он на занятиях узнавал что-то новое, потому что, например, в вальдорфской школе они даже не учат буквы, а знакомятся с буквами.
Своего сына, старшего ребенка, которому сейчас уже 14 лет, вы готовили как-то специально сами, вы как родители, к школе?
Конечно, пытались его хотя бы по-русски, чтобы он начал читать, чтобы он начал считать. Это была такая подготовка, которая, может быть, даже сыграла негативную роль для школы, потому что ему сразу стало скучно на занятиях. Еще раз, первый класс в Германии, первый класс, будь то государственная школа, а тем более вальдорфская школа, очень сильно отличается от первого класса в Советском Союзе или в России. То есть там больше игровой, там больше расслабленный метод обучения.
У него не было проблем, когда он попал в эту новую для него среду, потому что все-таки вот эта социализация, она отличается от социализации, которая происходит в детском саду.
У него проблемы были, это сильно отличается от детского сада, потому что уже начинается там выстраиваться какая-то иерархия взаимоотношений. Наверное, у него даже были сразу с первого класса уже были сложности именно взаимоотношения с учениками, потому что они отличались от того, что было в детском саду, в том числе и с преподавателем. Кризис, он скорее был именно в том, что он был не готов вписаться в эту иерархию. Ну, такое могло произойти, конечно, и у нас, и в Советский Союз, но там, наверное, к этому относились строже. Там даже меньше смотрели на знания, скорее на то, что подчиняется, не подчиняется он. Если мы сказали играть, надо играть, если мы сказали там повторять, надо повторять. Если ребенок отвлекается, значит, он не вписывается, он нарушает учебный процесс. То есть, в общем-то, я всегда ловлю себя на том, что мы именно по-русски начинаем готовить детей каким-то вещам, которые мы уже с нашим возрастом скажем, вот ему это надо. Ему надо быть всегда чуть-чуть вперед. Ему надо уже заранее все равно начинать читать. Ему надо уметь считать, уметь вычитать. А самое главное, что ему, в общем-то, именно психологически в первые месяцы, там, недели обучения, к этому мы ребенка не подготавливаем. И как раз даже вот, например, дочь, хоть и проще было, все равно я заметил, что можно было бы обратить больше внимания на как она будет общаться с учениками, что это уже не детский сад, что у нее будет что-то новое. Вот здесь я ее опять-таки вижу, опять уже не подготовил.
Но это, думаю, что наверное... и невозможно подготовить абсолютно ко всему, и все равно у них должен быть собственный опыт, да?
Да, синяков и ошибок. Без этого нельзя.
Это был Роман Золотов, город Кассель, Германия. Зарубежную тему продолжит блок новостей.
В новом учебном году университет Дарома предложит студентам новый учебный курс «Гарри Поттер и век иллюзий». В программу войдет изучение предрассудков, вопросов асоциального поведения в современном обществе. По словам главы департамента образования университета, новый курс позволит проще донести до студентов серьезные дисциплины, так как большинство студентов читали книги или смотрели фильмы о мальчике-волшебнике. Руководство одной из китайских начальных школ решило воспитать леди и джентльменов из своих учеников и ввело обязательные уроки гольфа для всех школьников в возрасте от 6 до 12 лет. Гольф считается элитарным и вместе с тем самым популярным видом спорта в Китае. Во многих средних и высших учебных заведениях в восточных провинциях гольф изучается факультативно. В грузинских школах с нового учебного года, который начнется 15 сентября, будет введено обучение национальным танцам. Обучение будет бесплатным и обязательным для всех учащихся школ. Человек должен уметь хотя бы на своей свадьбе станцевать национальный грузинский танец. И мы воспитаем поколение, которое будет знать свои танцы и традиции, сказал президент Грузии Михаил Саакашвили.
Это были зарубежные новости образования. Всю панораму новостей можно найти на нашем сайте свободанews.ру на моей авторской стороне. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем разговор с психологом Мариной Битяновой.
Еще, на мой взгляд, достаточно такой серьезный момент, когда ребенок из мира детского сада, где, в общем, отношения тоже не очень мягкие между детьми. Там такая социализация происходит серьезная. Но когда он попадает в школу, там уже по полной программе. То есть мальчики отстаивают собственные сферы влияния, mm-hmm. причем отстаивают совершенно конкретно при помощи кулаков. Mm-hmm. А девочки тоже меряются какими-то своими амбициями.
Тоже часто физически.
Это вот когда ты смотришь на этих детей, которым 6-7 лет, и которые просто как гладиаторы на арене, вот они вышли, и вот это вот там все происходит в этом классе, на переменах в классе, потому что у младших школьников у них большие перемены, короткие уроки. И становится, в общем-то, не по себе, когда наблюдаешь этот мир, вот немножко жестко так кажется. Потом как-то все устаканивается, наверное, как-то вот все занимают свои иерархии, наверное, в классе. Нет,
просто они лучше начинают это прятать вообще от нас, от взрослых.
Давай, вот что происходит? Вот я краем глаза посмотрев, мне даже стало как-то вот страшновато. Да.
Ну, вообще-то детский мир действительно достаточно жестокая штука, экспрессивная штука. А можно личный вопрос? Вы одна в семье?
Да.
У вас братьев и сестер нет.
Да?
Я вот третья, младшая, причем у меня большая разница со старшими двумя сестрами. Мне повезло, я когда родилась, они уже были большие, но я наблюдала эти баталии. И потом из любопытства, вспоминая драки своих интеллигентных сестер с очень хорошим сейчас образованием высшим, спрашивала вообще вот в других семьях, где сиблинги близкого возраста. Ну, в общем, есть ощущение, что эта жесткость, эта жестокость, она не сейчас появилась, конечно. У нас дрались, в том числе девчонки, довольно отчаянно, класса до 5-го, до 6-го.
Но вот почему-то именно этот фрагмент выпадает. Вот принято обсуждать и говорить о каких-то вещах, которые наступают в подростковом возрасте. Но я даже спрашивала школьников, которые вот только заканчивали школу, вот недавно они. Я их спрашивала, почему вот это так и так, и что это было? Вот я имею в виду начальную школу до 5-го класса. Они не помнят.
Не помню,
это настолько, может быть, закрытая тема, то есть просто срабатывает защита такая внутри.
Не думаю. А вы знаете, там не так много личных переживаний еще. Любая жестокость в подростковом возрасте несправедливо запоминается просто навсегда, потому что это очень обостренно все воспринимается. В начальной школе у ребенка я не настолько сильная, он не так обижается, он скорее, у него какие-то страхи есть вот такое за себя, за свою там целостность какую-то, какой-то такие больше естественные какие-то страхи, чем связанные с унижением или еще с чем-то. Поэтому я думаю, что просто дети не запоминают это как что-то значимое. Но это не делает это менее опасным, конечно, потому что, во-первых, все равно, если ребенка вот так третируют в начальной школе, это сказывается на его характере, несомненно. Вот эта вот готовность к уничижению. Потом, наверное, не так просто изживается из характера. Вот. Ну, а потом там просто опасно. Они могут какие-то травмы друг другу нанести. Но я согласна с тем, что эта тема непроработанная. Жестокость, социальная жестокость вот младших школьников, она как-то...
А в этом возрасте начинают говорить, что надо быть хорошим, надо отойти в сторону, надо там как-то не среагировать физически, с другой стороны. Это какие-то очень тонкие и, в принципе, такие очень, наверное, серьезные для будущей жизни
моменты. А вы знаете, тоже, возможно, вам покажется интересным, сейчас же довольно активно православная психология развивается, и вот я один из очень известных людей, который занимается этой областью, очень интересную аналогию предложил. Он сказал, что детский сад и начальная школа – это патриархальная школа, это ветхозаветная школа. И там, с одной стороны, у детей действует ветхозаветная мораль, С другой стороны, они очень нуждаются вот в этом внешнем нормировании Моисеевым законом для того, чтобы вообще как-то удерживаться в рамках человечности какой-то. А подростковая школа – это апостольская школа. Школа Христа уже, где тема свободы, тема личной выбора ответственности, она становится очень важной. И поэтому там уже совсем по-другому должны действовать взрослые. Они не могут вот так навязывать норму. Эта норма должна вызреть как нравственность внутри человека. А вот началка, там вот без этого взрослого завета, очень жесткого, будет око за око, зуб за зуб. Это естественно для них.
Ну, это нормальная ситуация, ее нельзя ведь поменять, наверное.
Ну, по крайней мере, история показывает, что да, только какими-то колоссальными усилиями, еще неизвестно, чем это все закончится потом в развитии человека конкретного.
Меня зовут Илюша. Я перейду во второй класс.
А что ты помнишь с первого класса?
Была одна гадость. Когда меня все девчонки там дразнили. Иногда и дрался, иногда нет. Когда надоедали.
Ну, я пытаюсь понять, как в первом классе люди объясняют, что не надо ко мне больше приставать.
Я вот думаю, сначала надо удариться, он запомнит. И больше не будет к тебе приставать. У меня вот был такой случай, когда ко мне мальчики приставали, я им бегал по классу, чтобы им дать по морде.
А с девочками что?
Девочки тоже могут подраться. Некоторые девочки прыгают за руки. У нас мальчики, в основном мальчики, они цеплялись друг за друга, ну, это была такая игра за портфели, и носились. Эта игра называлась «Бешеный паровозик». Правда, учительница выходила и ругалась.
У нас была такая драка, у нас так было. Половина детей была уже в классе, а мальчики уже еще бегали. Но я еще переодевала свои ботинки. А этот мальчик, ну, которого я укусила, он еще даже не переоделся. Он стал драться вешалкой. Меня ударил.
Так вот на ровном месте стал драться вешалкой. Или ты ему что-то сказала?
Сижу, разговариваю с Машей. А он вешалкой. Ну, больно и обидно. Тут-то остановились все, и я его покусала.
А пожаловаться учительнице нельзя было?
Ну, я укусила, но потому, что он стал драться вешалкой еще дальше. То есть, ну, я встала, стала говорить с ним по-нормальному, а она еще стала драться, еще ударять меня. Ну, тут, конечно, нельзя было стерпеть. Я забегала за ним, а он убегал. Тут мы дрались на месте, он вешалкой, я чем могла.
Рассказывали ученики, которые в этом году закончили первый класс. Опыт школьной социализации мы продолжаем обсуждать с психологом Катериной Поливановой.
Там еще происходит достаточно такая серьезная социализация в смысле столкновений. Да, вот это вот отстаивание своего места, даже не парты, а места под солнцем вот среди мальчиков. Таки раньше во дворах тоже как-то строили отношения, ну, там, до первой крови. В принципе, очень часто у мужчин, не только у мальчиков, да, первый конфликт, он потом перерастает в дружбу. Но вот, сейчас дворов нет, это все перекатилось в школу. Да и в школах есть дворы, собственно говоря, где дети там проводят какое-то время на продлёнке.
Едва ли вот не последние дворы, которые вообще в городах остались. Потому что так-то дворы какие-то очень сомнительные уже стали.
Да, и там вот это вот такое вот взаимодействие очень жесткое происходит. Это нормальная ситуация? Это должно так быть?
Ну, если вы меня спрашиваете, я бы сказала нет. Потому что, с одной стороны, там первая кровь, может, это и имеет какой-то позитивный смысл, но те люди, которые на этом пострадают, их страдания не стоят.
Да, все равно потому что
той радости, которая, да, кому-то достанется.
Да, кто-то будет побежден,
да,
в этой ситуации.
И опять-таки, понимаете, дети, я, может быть, очень архаичный в данном случае взгляд высказываю, они очень мало могут оставаться сами по себе. Детский коллектив никак не организуется сам по себе. Там совершенно звериные законы сильного будут работать и так далее. Потому что вот простое так называемое интимно-личностное общение, которое вот характерно для детей, оно само по себе скорее придет к каким-то безобразным формам. Судя по всему, родители не хотят отдавать сегодня раньше детей, потому что даже по международным исследованиям наши детишки, заканчивающие, например, четвертый класс, они сегодня на полгода старше, чем те, которые заканчивали 5 лет назад. То есть родители стараются отдать попозже. Если раньше там было от 6 до 7, то сейчас вот от 6,5 до 7,5, например, и так далее.
Это, с одной стороны, говорит о том, что родители больше уделяют времени и имеют возможность уделять времени своим детям, наверное. Или что-то еще здесь кроется?
Видимо, в целом сарафанное радио сказало, что этого делать не следует.
Этого действительно делать не следует? Во всяком случае, вот в той школе, в которой...
Вот в той школе, которая есть сегодня, не следует ни в коем случае. Точка.
И еще такой момент я заметила у младших школьников. Они начинают противопоставляться по, извините, гендерному принципу, да, мальчики и девочки. Вот идет такое вот разделение и противопоставление.
Чем раньше это происходило где-то классу к пятому приблизительно. До этого они, в общем, ну, как бы резвились все вместе. А сейчас это тоже все становится раньше. Вообще все эти возрастные ориентиры, так называемые, они точно совершенно за последние 20 лет сильно поползли. Ну что, ну да. Мы сегодня наталкиваемся, наверное, на некие феномены, которых мы там 20 лет назад не наблюдали. Как к ним относиться? Можно говорить, ах, ужас и так далее. С другой стороны, ну, они уже есть. Это случилось. Своего личного ребенка, персонального, да, надо отдавать в разные места, чтобы он общался с разными детьми. Желательно, чтобы там были какие-то взрослые, которым можно доверять, что называется. Надо защищать ребенка от педагога, если у него излишнее рвение, в смысле там предметного содержания и так далее. Надо находить то, что ребенку интересно, чем он с удовольствием занимается. А то, чего он не хочет делать, ну, например, ребенок учится читать, он читает медленно. Надо придумывать, за конфету пускай читает, в конце концов. Ну, какое-то у него он удовольствие должен получать от вашего чтения, пока он не привык это делать быстро и пока это не стало автоматическим.
Катя, а что делать? Ведь это же навык работы, потому что учеба это своего рода все-таки работа.
Я ну, вы смотрите, мы все время говорим о том, что он должен, да, да, вот социализироваться, то есть получить опыт получения по морде, да, он должен приобрести навык выполнения неинтересной, жуткой, отвратительной, тяжелой работы, он должен там общаться с теткой, которая вообще не помнит, как его зовут. Это он правда все должен? Давайте зададим этот вопрос. Это что, по правде так необходимо? Может быть, все-таки мы его готовим для чего-то другого, для того, чтобы работа у него была интересная, чтобы он умел выбирать себе работу, чтобы он знал, что ему нравится, что ему не нравится. Чтобы он знал, что если его оскорбили, то не надо это, я не в смысле спускать там, не надо этого не замечать. Это катастрофа, если человека оскорбляют, неважно в каком возрасте. Но вот, может, мы все-таки на что-то другое будем ориентироваться? Мера, детали, какое-то умное понимание ситуации. Вот мы о чем разговариваем. Вот ребенок. Сначала ему интересно складывать буквы, потом ему надо научиться бегло читать. Вот этот момент, он длинный. И это мучительное, надо заставлять ребенка. Ну, давайте что-нибудь ему там, я не знаю, там пообещаем что-нибудь приятное, черепаху там какую-нибудь или еще что-нибудь в этом роде. Чтобы вот это неприятное было понятно, за что он это делает. Ровно как и мы с вами, да, если нам неинтересна работа, мы понимаем, что другая часть этой работы интересна. Или на нее столько платят, что уже бог с ней, что она неинтересна.
Да, давайте к детям относиться по-человечески.
Вот. Спасибо, что вы это сказали.
Итак, готовность к школе ребенка – это умение слушать учителя, взаимодействовать со сверстниками и желание узнавать новое. Готова ли школа принять таких учеников? Эта тема уже для другой передачи. Опыт современной инициации в классном часе сегодня обсуждали ученики начальной школы Женя, Илья, Света, Даша и Агата, ведущий научный сотрудник Института психологии Российской академии образования Катерина Поливанова, директор Центра психологического сопровождения образования .пси Марина Битянова и Роман Золотов. Вела программу Тамара Лиленкова. Целиком классный час можно послушать или прочитать на нашем сайте свободанews.ру в разделе радиопрограмм или на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. делают видимость.
Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство, пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».